Возлюбленный Господом, молодежь, братья и сестры, несколько месяцев назад мы созвонились с Борисом Борисовичем и рассуждали о том, что вот такая тема будет на молодежном общении. Особым переживанием было то, чтобы жить, чтобы трудиться для Господа, у нас должны быть хорошие мотивы, добрые мотивы, побуждающие причины. И вот текст, который в основе нашего общения, все, что вы делаете словом или делом, нужно это во имя Господа Иисуса Христа делать. Именно этот мотив чаще всего и нами где-то упускается. Мы его, может быть, и не замечаем. Я специально, когда приехал в Петербург, некоторым из братьев, сестер молодых задавал вопрос. Вот вы трудитесь, скажем, в оркестре играете, в хоре поете, убираете помещение. Вы могли бы назвать мотив или побуждающую причину, вот что вами движет, вот когда вы это делаете? И вы знаете, друзья столкнулись с большим затруднением. Я думаю, если бы сегодня этот вопрос задать вот каждому, вот, почему ты делаешь то или иное, или хочешь делать для Господа, и часто бывает трудно ответить на этот вопрос. Но нам не трудно ответить на вопрос, допустим, почему юнош дарит цветы девушке, которую он хочет, чтобы она была его женой. Почему мы заботимся друг о друге, делаем приятное друг другу. На это есть причина. У нас есть чувствование, у нас есть расположение. И вот одной из таких, может быть, трудных задач сегодня для нас, и для меня в том числе, явилось то, как представить нашего Господа, как о Нем сегодня сказать, что о Нем рассказать, что о Нем нужно знать, чтобы наши сердца вот воспламенились такой, знаете, особой любовью к нашему Господу, особым желанием, рвением для служения. И я молился, говорил: «Господи, научи меня, скажи, научи меня, что мне сказать сегодня». Я когда учился в школе, братья и сестры, я помню, у нас были такие преподаватели, все с интересными именами: Ефим Моисеевич, Израиль Анисимович, Рахиль Самуиловна. И они преподавали нам очень чудесно предметы, и, скажем, вот когда был урок литературы или истории, и они рассказывали о героях. И знаете, очень часто мои одноклассники плакали. И мы очень снисходительно относились к этому. Мы, знаете, настолько могли возбудить наши чувства, наши переживания, наши волнения, наших сердец. Мы, дети, школьники, даже старшеклассники, могли утирать слезы. Когда сегодня случаются события, скажем, в Беслане, события в Нью-Йорке, вот события в Украине, это нас тревожит, и мы можем плакать, мы можем сопереживать. Но когда речь заходит о нашем Господе Иисусе Христе и Его страданиях, вот, мы чаще остаемся более-менее спокойными, и слез у нас бывает меньше, и волнений меньше. И я молюсь, я говорю: «Господи, почему? Почему ветхозаветные пророческие книги, они написаны, скажем, книга Псалмов и другие, в возвышенной поэтической форме, в оригинале эти книги написаны как поэзия, возвышенным слогом? И я очень жалею, что не могу читать в оригинале эти книги, чтобы постичь красоту этого слога, который Дух Святой вложил в сердца авторов этих книг, чтобы возвеличить Слово Божие. А вот об имени Иисуса Христа и о Его деяниях Богу было угодно, чтобы о Его Сыне было написано в прозе, и было написано просто. Как сказал пророк Исаия, он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, и иногда это делаем сегодня». Дорогие братья и сестры, то, что Бог хочет нам открывать о Своем Сыне, чтобы Его имя, Его деяние стало для нас величайшей драгоценностью, Бог благоизволил сделать очень скромно. Как может быть скромен наш сам Господь, само совершенство, наш Господь и наш Спаситель? Текст, который я хочу прочитать, чтобы поразмышлять о величии нашего Господа и о том, что Он делал для нас, первый текст я прочитаю из послания к римлянам, из 3 главы, с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, которая свидетельствует законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Дорогие братья и сестры, уже на протяжении нескольких месяцев в Воркутинской церкви мы проводим разбор по посланию к римлянам. Должен сказать, что это потрясающее послание, которое очень-очень сильное воздействие и, можно сказать, след оставляет сегодня в наших сердцах, вот у моих братьев и сестер, и в моей душе своими откровениями и излиянием своей благодати. Мыслями этими я хочу делиться с вами сегодня. «Явилась правда Божия». Главным словом здесь является «правда Божия». Если посмотреть в словарь корнями к греческим словам, то слово «правда» имеет два ключевых значения. Это праведность и справедливость. Значит, другими словами, что независимо от закона, Отец Небесный открыл, преподнес нам праведность, явленную в Своем Сыне, и справедливость, тоже явленную в Своем Сыне. Речь идет о законе. Закон, который был дан на горе Синай Моисею, это закон, который, как я полагаю, он пришел с неба. Это слово, которое было утверждено Господом на небесах. Это 10 заповедей. И вот это слово, оно предполагало, братья и сестры, следующие две таких важные следствия происходили от этого закона. Бог, давая заповеди в лице закона, Он ожидал от людей праведности. И если человек соблюдал этот закон, тогда он становился праведником. Безусловно, Господь дал этот закон и наперед знал, что ни один человек его не может выполнить. И все праведники Ветхого Завета, которые делали эту попытку исполнить закон, они сталкивались с одной непреодолимой проблемой, они узнавали, что закон этот выполнить невозможно. Закон обнаруживал грех, закон открывал грех. И чем больше вот эти заповеди открывал Господь, тем больше умножалось преступление. Более того, люди считали, что исполняя определенные заповеди, они уже угодны Богу. Наш Господь Иисус Христос в период земного служения, Он показал людям, Он дал свое истолкование заповедей. Он сказал так: «Вы слышали, что сказано в законе? Не убей. А я говорю, а кто гневается на брата своего напрасно, тот является уже, или слово скажет, убийца. Вы слышали, что сказано: не прелюбодействуй. А я говорю, что кто посмотрит, только посмотрит или допустит мысль такую нехорошую, тот уже совершил этот грех». 10-я заповедь, она такая незаметная в десятисловии: «Не пожелай». И вот на эту заповедь люди, не пробужденные Словом и Духом Святым, в этом мире они не обращают внимания. У них все в порядке, и многие говорят: «Я не украл, я не убил, я не сделал никакого преступления». Но как только Слово Божье оживает в сердце посредством Духа Святого, в душе человека, в нашей с вами душе, тогда мы вдруг узнаем грех. Что этим грехом является мысль, этим грехом является желание. И оно также весомо, и оно также наказуемо, как и любой другой грех. Итак, братья и сестры, Слово Божие утверждает, что посредством закона мы сегодня узнаем свой грех. И если кто сегодня может видеть свои недостатки, может видеть свой грех, я хочу сказать, что это одно из величайших благословений Господних, если вы можете сегодня видеть грех в своем сердце, в своей жизни. Поэтому Иисус Христос, то, что Он сделал именно для вас. И у вас есть величайшая и прекраснейшая возможность сегодня прийти к Нему для решения этой проблемы. Справедливость Божья, братья и сестры, которая исполнилась в Иисусе Христе, предполагала следующее: возмездие за грех – смерть. Наш Господь Иисус Христос стал поручителем. Это общая, известная, хорошо знакомая нам мысль. Иисус Христос стал поручителем, и Он взял грехи всех нас, грехи всего мира, чтобы за это, чтобы понести проклятие закона, чтобы оно исполнилось на Нем самом. В послании к Галатам, 3 главе, 13 стихом мы читаем такие слова. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой», то есть проклятием. «Он сделался для нас, ради нас Он сделался проклятием. Он понес на себе грехи всех нас». И вот когда этот факт становится для нас известным, и мы веруем в этот факт, то, что сделал для нас наш Господь Иисус Христос, происходит весьма необычайное и чудесное таинственное действие, которое Бог производит посредством Духа Святого. Когда человек слышит Слово Божие о деянии Иисуса Христа, о Его деятельном и страдательном послушании, о Его кровавой жертве на Голгофе, и этот человек открывает свои уста и молится Господу, тогда на основании твоей веры и на основании заслуги Иисуса Христа Отец Небесный, Он тебя соединяет с Господом Иисусом Христом. Тогда смерть Иисуса Христа становится твоей смертью. И Писание говорит, мы умерли для греха. В день нашего покаяния мы умираем для греха, потому что нам вменяется смерть Иисуса Христа, как наша смерть. То, что Христос пострадал за грех, это как будто ты пострадал за этот грех. Мы, когда ехали в миссионерской поездке с братьями, мы прослушивали множество разных свидетельств людей, которые обратились к Господу, будучи наркоманами, преступниками, пьяницами и прочими. Одно из свидетельств, человек был начальником уголовного розыска, вот, может быть, вы тоже его слышали, и он рассказывал о том, как казнили преступников рано на рассвете. Вот, человека, приговоренного к смертной казни, выводили из камеры, и если он не шел своими ногами, его тащили. Вот там был прокурор, там был врач, который должен был освидетельствовать смерть. И этого человека расстреливали рано на рассвете. Поскольку он приговоренный к высшей мере наказания, это тело не отдавали для того, чтобы его похоронили родные. Его в определенном месте опускали в яму, засыпали землей и закатывали. Это место, оно даже неизвестно как место захоронения человеческого тела. Представьте себе, что нечто подобное произошло с каждым верующим. Когда Господь Иисус Христос совершил искупление, Он поручился за наши грехи, а поскольку Он поручился, Он за них и должен рассчитаться, и произошла смерть нашего Господа, Он умер для греха, Он умер за нашу вину и за наш грех. В Иисусе Христе Бог увидел смерть каждого из нас, и смерть Христа сегодня вменяется как твоя личная смерть для греха перед лицом нашего Господа. Это происходит день покаяния, потом происходит еще немножко времени, и, как свидетельствует Слово Божье, послание к римлянам, 6 глава, наступают торжественные похороны. Но обычно умирает человек, потом его хоронят. Эти торжественные похороны у нас называются крещением. «Итак мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». В крещении совершается обряд нашего погружения в воду, но в глазах Божьих совершается наше погребение, когда преступника навсегда Бог хоронит, и его больше никогда не будет существовать перед глазами Господа. Грешника, виновника, преступника, ради которого умирал наш Господь Иисус Христос, его больше нет. В 5 стихе написано, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти». Я посмотрел на слово «соединены» в словаре. Вы знаете, там еще есть одно значение – «сращены». Это, знаете, более сильное слово. Писание говорит, что тот, кто уверовал в Иисуса Христа, он вместе с Ним умер для греха и за грех. И он сращен с Господом Иисусом Христом. С этого момента ты и Христос, знаете, становитесь нечто одно и неделимое. Мне приходилось собирать грибы в тундре, и вот бывают грибочки, целые семейки, они срослись вместе. И у них общая шляпка и несколько ножичек, они все вместе. И их нельзя разделить, чтобы их не повредить. Слово Божье утверждает, Дух Святой, что сегодня верующий в Иисуса Христа Он завернут в Иисуса Христа, соединен. Он сращен с Иисусом Христом. Он становится с Ним одно, и Бог смотрит на тебя так же, как на Иисуса Христа. И все деяния Христа и Его заслуги сегодня в равной степени они принадлежат тебе, так как принадлежат Господу и Иисусу Христу. За что? На основании чего? Ради заслуги Иисуса Христа, на основании твоей веры, даром, по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Эту великую милость Бог оказывает тебе. Слово Божье говорит, что в этот момент происходит одно величественное деяние. Законом я умер для закона. Закон меня приговорил к смерти, и я для закона умер. Для закона, вот знаете, тот человек, которого закатали, он не только мертв для людей. Для правосудия, для закона он больше не существует. Закон к нему больше не имеет власти. Для человека, который умер вместе с Господом Иисусом Христом, это Бог засчитывает тебе эту смерть. Ты умер и для закона, и теперь с этого момента, когда ты стал верующим, когда ты принял Иисуса Христа в свое сердце, Бог больше никогда не будет спрашивать тебя на основании статьи закона. И если закон приговаривал к смерти виновника, нарушителя заповеди, то с этого момента между тобой и Господом формируются совершенно другие отношения. Я об этом скажу в конце. Это такие чудесные отношения, когда Бог больше, наши отношения не регулируются законом, между нами больше нет закона в смысле осуждения, чтобы Он нас осудил. И для нас закон больше не существует как средство оправдания. Он становится записанным в нашем сердце, как мерило, как совет, как наставление для того, чтобы мы сегодня знали, как нам жить перед нашим Господом. И наши отношения с Богом сегодня для тех, кто уверовал, для тех, кто имеет Духа Святого в своем сердце, совершенно иные. Они настолько прекрасные, что этому может позавидовать любой человек, который об этом узнает. Мы прочитали в 4 главе, 24 стих, «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Искупление, которое совершил наш Господь для всех людей, оно действенным становится только для верующих. И в этом исполняется справедливость Божия. Дорогие братья и сестры, человек, над которым произошел суд, и над которым приговор приведен в исполнение, над нами, над верующими, этот приговор приведен в исполнение. И теперь закон больше ничего не может предложить или потребовать в отношении к нас. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто отлучит нас от любви Божьей? Писание дает прекрасные и утвердительные ответы. Нет такого. Господь сегодня, Он желает с нами строить отношения на основании другом. Мы прочитали, получая оправдание даром. А вот оправдание, братья и сестры, оно происходит от праведности нашего Господа Иисуса Христа. Явилась правда Божия. В Иисусе Христе явилась не только справедливость, о которой мы сейчас только что говорили. Это суд, который над Ним совершился. Это искупление, которое было ценой Его крови совершено. Но в Нем явилась и праведность Божия. Это единственный человек во Вселенной, который исполнил закон и который не сделал ни одного преступления. У Него есть праведность. Это Христова праведность. Мы во время нашей поездки задавали такой интересный вопрос. Вы помните, в Слове Божьем много записано о повелении о жизни христиан. «Праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще», так написано в последней главе книги Откровения. «Праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще». И мы задали такой вопрос, а сколько нам нужно праведности и святости, чтобы нам предстать перед нашим Господом? Ну, скажем, может быть, как у Геннадия Константиновича столько должно быть, или как у Михаила Ивановича Хорева. Ну, или, может быть, как у апостола Павла, сколько должно у тебя быть праведности и святости, и совершенства, чтобы ты мог стать перед Господом. Ну, и вы знаете, мы начали анализировать свою жизнь, и вот каждый из нас, по крайней мере, я себе могу сказать так, что я своей праведностью весьма разочарован. Вот при всем том, при моем служении, при моем положении в церкви, пресвитерское служение, миссионерское служение много лет совершается. И когда я оглядываюсь на свою жизнь, я замечаю, как ко всему этому примешан грех. Как ко всему этому доброму и то, что мы делаем во имя Господа, примешан грех. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, Господь, даровавший нам вот такое чудное избавление, тем не менее не освободил нас от присутствия греха в нашем внутреннем человеке. Не освободил. И в этом есть величайшая премудрость Божия. И я всегда благодарю Бога за то, что я в результате вот этого присутствия греха в моем сердце, он будет сопровождать меня до могилы, я всегда буду испытывать зависимость от моего Господа, я всегда буду немощным. И знаете, как это прекрасно, когда я зависим, тогда я нуждаюсь в Господе, тогда мне нужен Господь, тогда я ищу у Него помощи, тогда я прошу Его, и Он помогает мне. И апостол Павел свидетельствует о своем служении, говорит, когда я немощен, вот тогда я по-настоящему силен. Когда мы обнаружим свое бессилие, когда мы видим, что мы не можем, когда мы видим даже свое поражение, тогда у нас есть основание прийти к нашему Господу. Но Он не судит нас. Он не судит нас в этот момент по закону. Он с нами поступает по-другому. Но наш Господь, Он для нас приготовил нечто большее, чем наша праведность, с которой мы... Может быть, если кто-то рассчитывает сегодня предстать пред Господом со своей праведностью, это очень печальная вера и очень печальное понимание. Вы помните, в Евангелии Господь рассказал одну такую историю или притчу. Брачный пир. И вот туда зашел царь, господин, посмотреть на людей. И увидел человека, одетого не в брачную одежду. Говорит, друг, как ты вошел сюда? И он молчал. Свяжите ему руки и ноги, и выбросьте его тьму внешнюю, где будет плащ и скрежет зубов. Этот человек пришел туда, знаете, руки и ноги – это символ дел. Этот человек, может быть, много старался, много трудился, и он рассчитывал, что посредством дел, ну, наконец, он достигнет полного Божьего благорасположения. И он с этой одеждой пришел. Но он был выброшен во тьму внешнюю. Дорогие братья и сестры, когда в день твоего покаяния, твоего обращения ты... возопил к Господу и сказал, Господи, прости меня. В этот самый момент Отец Небесный берет праведность Господа Иисуса Христа и дарит тебе его подарок. Братья и сестры, это дар Божий. Это не отдел, чтобы никто не хвалился. Праведность Иисуса Христа передается каждому всякому верующему безвозмездно, передается без заслуги. Передается только на основании твоей веры и заслуги Иисуса Христа. И если ты верующий человек, если ты рожден от Духа Святого сегодня, то этот дар вручен тебе сегодня, и ты обладаешь праведностью, которая называется праведностью Господа Иисуса Христа. Это праведность совершенная, это праведность, которая не нуждается ни в малейшем дополнении. И с этой праведностью, единственно с ней, ты можешь устоять перед Господом. Не правда ли это прекрасное сообщение? Не правда ли это потрясающая радость? Если я уверовал в моего Господа, мне прощены грехи, мне больше не вменяется грех, потому что я уже мертв перед Богом. Больше между мной и Богом нет закона, который бы меня осуждал и приговаривал меня. Более того, я имею сегодня от моего Господа праведность, равную праведностью Иисуса Христа. Но это и неудивительно. Почему? Потому что тебя Бог срастил с Иисусом Христом. И Иисусу Христу принадлежит смерть, она твоя смерть. Иисусу Христу принадлежит воскресение, это твое воскресение, Бог воскресил тебя. Иисусу Христу принадлежит совершенная праведность совершенного человека. И ты обладаешь сегодня этой праведностью на основании дара Божьего, на основании того, что ты уверовал и принял этот дар. Но с такой праведностью, если Господь сегодня придет, я думаю, что никто из нас не постыдится. Никто из нас не постыдится. Но я только вскользь скажу, вот там, где Писание говорит, «Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще», наша праведность... Наше служение, оно является уже плодом, тем плодом, который Господь хочет видеть в нашей жизни. И вы знаете, если ты дитя Божье, у тебя обязательно должен быть плод. Если ты родился от Духа Святого, приняв веру Иисуса Христа в своем сердце, ты больше не можешь жить так, как ты жил прошлой жизнью. Ты не можешь бездумно грешить. Ты не можешь относиться легкомысленно к Господу и к Его Слову. Ты не можешь легкомысленно относиться к христианской жизни. Ты будешь стремиться к новой жизни, к святой и непорочной. И вот на основании этого деяния Иисуса Христа, дара Духа Святого, который в твоем сердце, ты сегодня можешь радоваться и иметь дерзновение к Богу, потому что ты прощен. Не уменяется больше грех тебе. И твоя немощь сегодня, она Господом исправляется несколько по-другому, чем это было в период закона. И ты, уверовавший и преклонившийся перед Иисусом Христом, ты сегодня имеешь величайший дар праведности, который принадлежит Господу и Иисусу Христу, и в равной степени он принадлежит тебе. И я думаю, что если в собрании сегодня есть друзья, которые думают, ну, мне же надо как-то подтянуться, ну, может быть, стать немножко получше, вот, и тогда Бог примет меня и мое покаяние, и мою молитву. Да нет, дорогой друг, все должно быть наоборот. Христос говорит, я пришел грешников спасти. Если ты сегодня еще не грешник или не увидел свой грех, но Христос тебе даже помочь не может. Если ты сегодня еще не болен и не видишь своей нужды, ну как тебя лечить? Попроси сегодня внутренне в своем сердце и скажи, Господи, покажи мне мой грех, покажи мне мою нужду, покажи мне мою болезнь, чтобы я мог прийти к тебе и получить то, что ты приготовил именно для меня, для человека, который нуждается в твоей милости, в прощении грехов и в даре праведности твоей. Дорогие братья и сестры, с момента, когда наш Господь Иисус Христос, Писание говорит, что Он воскрес, Он умер за грехи наши и воскрес, как вы помните, дальше написано, и воскрес для оправдания нашего. Наше оправдание, оно происходит от воскресения Иисуса Христа. Впервые в Евангелии мы можем прочитать удивительное сообщение. Оно записано в Евангелии Иоанна. Это событие произошло именно в момент воскресения нашего Господа. Когда Господь воскрес, и Мария встретилась с Ним в саду, и Он говорит Марии, иди кому? Иди к братьям моим. Впервые Иисус Христос своих учеников называет братьями. А дальше говорит, иди, скажи братьям моим, восхожу к кому? К Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. С этого момента, когда совершилось дело искупления, когда уверовавшие в Господа ученики теперь не смогли унаследовать то благословение, которое приготовлено для них на основании их веры и заслуги Господа Иисуса Христа. С этого момента верующий в Иисуса Христа, он не только прощен, ему не только не вменяется грех и сегодня, ему не только дарована праведность Иисуса Христа, но такой человек становится кем? Сыном Божьим, братом Господа Иисуса Христа, сращенным с Господом. Это одно, это неделимое. Ты сращен с Господом Иисусом Христом, чтобы жить с Ним, чтобы жить для Него и чтобы служить Ему. Слово Божье, братья и сестры, открывает нам удивительную картину нашего сыновства, нашего вот этого теперь родства с нашим Господом. У каждого из вас, ну, как правило, я думаю, наверное, существует один документ о том, как вы появились в этом мире. Ну, например, это документ свидетельства о рождении. Есть еще другие документы, свидетельства об усыновлении. Когда мы читаем Слово Божье, что с того момента, когда мы приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце, мы получили не только эти драгоценные дары и это великое положение перед Господом, но мы стали сынами и дочерями нашего Господа на основании двух юридических актов, которые Бог провел в отношении нас через Иисуса Христа. И написано так, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, это от нас написано, которые родились от воды и духа. И целый ряд других текстов Священного Писания, он убеждает нас сегодня в том, что мы с вами стали детьми Божьими на основании нашего нового духовного рождения. И кто пережил это духовное рождение, Это для вас величайшая радость и утешение. Вы сегодня дети Божьи, потому что вы родились. Вы родились от Духа Святого, от Слова Божьего. Вы сегодня поэтому являетесь Детем Божьим. У вас есть еще другая причина, чтобы радоваться и осознавать, что вы Дитё Божье. Вы усыновлены. Есть еще другой способ быть Детем у каких-то родителей. Это быть усыновленным. В послании к Ефесянам 1 главе написано, «Он предопределил нас, Отец, усыновить себе через Господа Иисуса Христа». На площадке играются дети. Один из мальчиков является приемным сыном своей семьи. И его дети дразнят. Один мальчик дразнит и говорит, «Эх, ты приемыш ты». А он не растерялся, выпрямился и говорит, «Да тебя-то, может быть, и не хотели, а меня-то захотели». Братья и сестры, нас захотели. Отец Небесный подумал об этом прежде сотворения мира, чтобы нас усыновить, удочерить себе, ввести в свою семью посредством Господа Иисуса Христа, чтобы мы стали Его возлюбленными детьми, чтобы мы стали наследниками вечной жизни, чтобы мы были сращены и соединены с нашим Господом Иисусом Христом, в Его смерти и для смерти, в Его воскресении и в Его жизни для праведности и для святости. Доказательствами нашего сыновства и то, что мы воистину являемся детьми Божьими, Слово Божье, оно также нас обеспечило и доказательствами того, что вы и мы являемся сегодня детьми Божьими. И это служит и будет служить для нас сегодня великим утешением. Я прочитаю текст, который записан в послании к евреям. В 12 главе, 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» До этого места. Наш Господь во время земного служения сказал такое прекрасное и утешительное слово. Оно непосредственно относится к нашему рассуждению. «Верующий в Сына Божия не судится, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот оно прекрасное положение детей Божьих. Теперь Бог является для тебя в первую очередь Отцом. Задумывались ли мы над этим? Представляли мы таким нашего Господа, что в первую очередь Он сегодня для тебя не тот Бог, который огонь поедающий, строго взыскивающий, но тот Бог, которого ты можешь сегодня назвать своим Отцом. И Он сам об этом заявил. И Он сам нам это открыл через Свое Слово. И Он говорит, если ты сегодня сомневаешься в своем сыновстве, я хочу тебе показать, что я тебя люблю, и я тебя наказываю. Что же это может значить, наказание Господне, как результат нашего сыновства, нашей принадлежности Господу? Некоторые, знаете, смотрят на свою жизнь, и у меня был такой период времени, когда я молился, говорил, «Господи, я такой виновный перед Тобой, я такой нехороший. Я ожидаю от Тебя, ну, чего-то такого потрясающего. Ну, ударов, ожидаю ударов от Тебя. И вот я ожидаю ударов, а их нету. А вот совесть одна томится, дух метется, и покоя нет». И вот мы с вами прочитали здесь такое удивительное слово. «Не унывай, когда Он обличает тебя». Оказывается, когда Бог тебя обличает, это является наказанием Божьим. Вы думали так, братья и сестры? Давайте откроем книгу пророка Осии, 6 главу, и посмотрим, что Святое Писание говорит о наказании. Как наказывает Бог? Книга пророка Осии, глава 6, 4 стиха. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, «И бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Вы заметили, как бьет Господь? У Него Слово такое сильное, что оно подобно мечу обоюдоострому. Оно проникает до разделения души и духов, составов и мозгов. Оно судит твое сердце. Оно судит тебя, когда ты читаешь Библию. Оно судит тебя, когда ты на собрании бываешь и видишь, что ты неправ перед Господом. Оно тебя судит, когда ты где-то там что-то делаешь не по воле Божьей. Оно тебя судит. Бог тебя наказывает. Это отношение, которое сегодня существует между Отцом и Сыном, между Отцом Небесным и между своей дочерью. И Бог тебя наказывает. Знаете, это наказание может быть действительно настолько сурово. И это наказание, оно выражается в угрызениях нашей совести, в чувстве вины, которое мы с вами переживаем. Но вы знаете, что с этим делать. Бог нам дал прекрасное средство для того, чтобы освободиться от чувства вины. Нет, у Бога этот вопрос решен. У Бога этот вопрос решен. Он любит тебя, и Он будет тебя воспитывать, Он будет тебя очищать и исправлять. Но только ты не забывай, если тебя томит грех, помолись Господу, обратись к Его Слову, обратись к исповеданию, исповедай твой грех, и получишь мир твоей душе. Бог все предусмотрел для того, чтобы ты, как Его дитя, чувствовал себя духовно комфортно, радостно, утешительно, чтобы ты всегда был уверен в твоем Боге, чтобы ты радовался этим сыновным и дочерним отношениям с тем, кто возлюбил тебя и сделал тебя своим родным, дорогим и близким детем. В книге «Псалтырь» мы читаем такие слова. 38-й Псалом, 12 стих. «Если ты, Господи, обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек». Твое сыновство или то, что ты дитё Божье, сегодня доказывается тем, что Бог работает с тобой и что тебя сегодня обличает твоя совесть, Дух Святой, Слово Божье. И эти обличения бывают настолько сильными, что ты не можешь больше сидеть и слушать это Слово Божье. И ты спешишь выйти на это место, чтобы покаяться перед Господом и попросить у Него прощения. И сегодня такая возможность тоже будет. И если в твое сердце стучит Господь, ты это обязательно сегодня сделай, потому что ведь Бог тебя так любит. Между тобой и Ним больше нет закона, чтобы тебя сегодня судить по этому закону. Он тебя будет обличать и наказывать этими обличениями. А если ты будешь внимать и исправляться, Отец будет радоваться. Но если ты будешь упорствовать, и если ты будешь не замечать Божьего обличающего слова, у Господа еще есть методы для тебя, еще есть способ для того, чтобы смирить тебя. В 11 главе 1 послания к Коринфянам мы читаем, «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Будучи же судимы, наказываемся от Господа. Суд Божий – это не тот суд, который от закона, это не тот суд, который осуждает человека и приговаривает его к смерти. Нет, с этим судом уже давно решено. Этот суд остался на Голгофе. К этому суду ты больше не имеешь отношения. Для тебя есть другой суд – суд любящего Отца. Если ты упорствуешь, если ты не покоряешься истине, и сколько мы знаем таких примеров, когда Господь стучит в сердце, а человек смеется, юноша смеется, потом случается авария, случается несчастье, в инвалидной коляске он преклоняется перед Господом, говорит, Господи, наконец-то я прозрел, прости меня, помилуй меня. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Это крайняя мера, к которой прибегает Господь, чтобы дисциплинировать своих детей. Дорогие братья и сестры, я вспоминаю то, что Господь в Евангелиях оставил чудные примеры. Эту женщину, которую привели в прелюбодеяние, Он ей сказал, иди и впредь не греши. Эту женщину, которая слезами омывала ноги Иисуса, и Он ей сказал, вера твоя спасла тебя. Этому младшему сыну, который пришел к отцу своему, с одной мыслью, но хотя бы в наемнике, хотя бы ради куска хлеба прийти к отцу. А отец издалека увидел его, побежал, обнял его, облег его в торжественные одежды, одел на руку перстень, символ принадлежности отцу, праздник устроил по случаю такого возвращения. Дорогие мои, такими можем быть мы сегодня – Такова может быть сегодня наша жизнь. И Господь ждет сегодня, когда ты придешь перед твоим Отцом и преклонишься перед Ним. И когда я размышляю, братья и сестры, о том, что как много сделал Господь для меня, я еще так мало этого понимаю, так мало оно открывается моему сердцу, но то, что приоткрылось, я этим делюсь с вами. Мысль о том, что Бог больше не вменяет мне греха, но Он меня просто исправляет, Он меня просто воспитывает, меня это потрясает. Мысль о том, что мне не нужно достигать той праведности, вот, с которой я мог предстать перед Господом, она мне подарена, что мне нужно только трудиться для Господа, чтобы плод был, потому что это есть свидетельство моей принадлежности Господу Иисусу Христу. И если у меня нет плода или у тебя нет плода, это свидетельствует о том, что у тебя нет нормальных отношений с Господом, что ты еще не рожден, что ты не примирен с Господом. И сегодня есть чудесная возможность прийти к Иисусу и войти в Его вот это величайшее благословение, обрести от Него этот величайший дар. И если мы сегодня немножечко постигнем эту мысль и эти рассуждения, я уверен, братья и сестры, молодежь дорогая, что это будет величайшим побудительным мотивом, чтобы нам любить нашего Господа, чтобы нам посвящать Ему себя на служение, чтобы нам ехать на север трудиться. А сегодня, знаете, все меньше и меньше тех, кто хочет туда ехать. Есть сегодня этот мотив – любовь Божия. Это то, что Он сделал для нас, и это то, в чем мы сегодня пребываем. Да благословит нас Господь. Аминь.